«Школа жизни» в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Добрый день, дорогие наши слушатели, зрители. А кто еще не знает, почему я говорю зрители, вы можете смотреть нас на YouTube-канале в прямом эфире, ну и в записи тоже, если вы сейчас в пути, не можете прослушать всю передачу, вы можете потом вернуться на YouTube. Наша программа называется «Секреты счастья». Она выходит каждый понедельник и пятницу ровно в 12:00. И также она идет с повторами по субботам и воскресеньям вечером в 20:00, 8 часов вечера. Так что, пожалуйста, слушайте нас. Мы обсуждаем очень важные темы о том, как быть счастливыми. Мы ведем беседы с психологами, это передача и о практической психологии, это и встречи с интересными людьми, которые рассказывают о своей жизни, и через это мы учимся счастью. Это такая вот школа жизни от интересных, позитивных людей, от которых мы можем чему-то научиться. Сегодня мы продолжаем нашу тему о проблемах подростков, которую мы еще не завершили, проблемы подростков и их родителей. Это уже четвертая передача из нашего цикла. У нас были беседы с экспертом Айнурой Чулпанкуловой на эту тему, а также с психологом Тынчтыком Бакытовым. Я надеюсь, вы слышали. Если не слышали, то можете вернуться на YouTube и прослушать. Также у нас есть прямой эфир на Фейсбуке. И вы всегда можете просто на сайте Радио ОК послушать передачу в аудиозаписи. А сейчас я хочу начать эту передачу, рассказав вам о системе полезных привычек Бенджамина Франклина. Вы знаете, Бенджамин Франклин – это такой один из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки, и его изображение есть на 100-долларовой купюре. То есть вот он очень такой выдающийся человек был, хотя он никогда не был президентом Соединенных Штатов. Но, тем не менее, его изображение наряду с другими президентами именно на 100-долларовой купюре. Значит, Бенджамин Франклин жил 200 лет назад, более 200 лет назад, и вот он... Психологи, вы, наверное, все читали, может быть, или слышали о книге Дейла Карнеги, который несколько книг написал на тему практической психологии. Он все время очень часто приводил пример Бенджамина Франклина и его биографию. И вот многие мировые лидеры, которые знакомы с его системой, и даже успешные бизнесмены, они подражают его как бы мировоззрению и его привычкам. Значит, вот есть такая у него система добродетелей, он назвал, и он ее сам придумал. Значит, я сейчас расскажу вам о ней. Значит, в течение дня Франклин носил в кармане колоду карточек, каждая из которых содержала 7 столбцов по дням недели и 13 строк. Каждая строка содержала одну добродетель или полезную привычку, которую нужно было реализовать в течение дня. Таким образом, за день Франклину удавалось сделать несколько хороших дел и отметить их в карточке крестиком. Эта система добродетелей была такой, знаете, для него отличной тренировкой характера, силы воли и таким механизмом для саморазвития. И, как я уже сказала, вот эту систему добродетелей, его Франклина систему, используют богатые и успешные люди за рубежом. Это 13 добродетелей Бенджамина Франклина. Значит, какие это добродетели? Первое – молчаливость. Второе – сдержанность. Третье – умеренность. Четвертое – аккуратность. Пятое – чистоплотность. Шестое – бережливость. Седьмое – решительность. Восьмое – трудолюбие. Девятое – искренность. Десятое – справедливость. Одиннадцатое – спокойствие. Двенадцатое – целомудрие. И тринадцатое – кротость. Вот если вы запишете, наверное, будет еще лучше. Ну, если вы хотите записать, вы вернетесь, наверное, если вы послушаете нас на Ютубе, то вы вернетесь и перекрутите немножко, и сможете записать это все. Я, в принципе, быстро могу сейчас повторить. Молчаливость, сдержанность, умеренность, аккуратность, чистоплотность, бережливость, решительность, трудолюбие, искренность, справедливость, спокойствие, целомудрие, кротость. 13 добродетелей Бенджамина Франклина. В общем, он считал, что если пытаться придерживаться этих принципов ежедневно, то можно стать более выносливым, более счастливым и более богатым человеком. Ну, конечно, он иронично замечал, что любой человек должен иметь хотя бы несколько недостатков, чтобы не расстраивать своих друзей. Ну, мы знаем, да, когда мы слишком идеальны, то это вызывает зависть. Это он об этом. Значит, давайте рассмотрим каждую из этих полезных привычек и добродетелей, так называемых, подробнее. Значит, спокойствие. Франклин был уверен, что если ты не можешь изменить ситуации, то не стоит о ней беспокоиться. Тем более он не советовал волноваться по поводу решаемых проблем, потому что рано или поздно их можно изменить. Франклин говорил буквально: то, что нельзя исправить, не следует оплакивать. Это по поводу спокойствия. Второе – молчаливость. Политик считал, что говорить нужно только важные вещи, которые могут принести пользу тебе самому или окружающим. А тратить время на пустую болтовню он считал глупостью. В общем, скорее всего, не стоит действительно тратить время на пустую болтовню. Я с ним совершенно согласна. Третье – бережливость. Бенджамин Франклин говорил: кто покупает лишнее, в конце концов продает необходимое. И он был совершенно прав. Тратить деньги он предпочитал только на то, без чего вы не можете обойтись. Расточительность, по его мнению, никого не приводила к благополучию. Сейчас у нас шопоголизм процветает, и мы покупаем вещи просто потому, что очень сильно на нас воздействует реклама, мне кажется, и реклама, и окружающая среда. Хотя, конечно, можно было бы сэкономить и сделать очень более важные в результате потом покупки для нашей жизни. Четвертое – решительность. Этот полезный принцип сегодня широко используют богатейшие люди мира. Если вы что-то задумали, не нужно ждать подходящего момента и долго планировать. Самый быстрый путь к успеху – решительные действия, а не мечты. «Одно сегодня стоит двух завтра», – говорил Франклин. В общем, решительность – это про то, что не нужно заниматься прокрастинацией, как мы сейчас говорим. Этот термин означает откладывать, постоянно откладывать начало каких-то наших действий. Пятое – сдержанность. Воздержание от вредных привычек и потакание своим слабостям Франклин считал проявлением, проявлением отсутствия, проявлением силы воли. Воздержание от вредных привычек – не потакание своим слабостям. Сильными людьми он называл тех, кто сумел победить свои вредные привычки и лень. Вот что он говорил: есть не до пресыщения, пить не до опьянения. И добавлял, что у объевшегося человека обычно не хватает энергии ни на какие действия. То есть сдержанность – это сдержанность в еде, прежде всего сдержанность в употреблении напитков каких-то специфических, да и вообще даже сладких напитков. Все это отнимает у нас энергию. Шестое. Умеренность. Эта добродетель относилась к контролю над негативными эмоциями. Франклин советовал не доводить противостояние до открытой войны, не держать ни на кого обиды, не ругаться с оппонентами совершенно так вот, именно ругаться как бы, да, агрессивно. И не держать обиды на человека, даже если человек этого заслуживает, даже если он нашей обиды, все равно не надо держать. То есть это он все подводил под термин «умеренность». Седьмое. Трудолюбие. Кто живет надеждой, рискует умереть голодной смертью. Это одна из знаменитых цитат Франклина. Политик советовал не лежать на печи, а постоянно трудиться, только тогда можно получить результат. Ну, это очевидно, конечно. Восьмое. Аккуратность. Эту полезную привычку Франклин использовал, чтобы четко планировать все свои дела, держать свои вещи и документы в порядке. Тогда эффективность повышалась в несколько раз. Вот, аккуратность. Надо разложить все вещи, поэтому сейчас очень модно вот это вот organization называется, как organizing. Когда мы точно знаем, что у нас где лежит, мы просто работаем и берем нужные вещи, кладем их обратно, и эффективность наша повышается. Девятое. Чистоплотность. Немаловажной привычкой он считал содержание в чистоте тела, одежды и жилища. «В чистом теле чистые мысли», — говорил он. Да, хорошая вещь. Справедливость. Бенджамин Франклин был противником несправедливых обвинений, наказаний и унижений. Он всегда старался руководствоваться принципами добра и справедливости в общении с людьми любого статуса. Вот такая вот добродетель, очень известная, конечно, всем нам, справедливость, была в его карточке. Одиннадцатое. Искренность. Эта добродетель подразумевает честность и открытость. Франклин хоть и был политиком, но он терпеть не мог ложь и притворство. Одним из его правил было «делай то, что говоришь, и никого никогда не обманывай». Ну, замечательно, нашим бы политикам это бы в уши, да? Искренность. Двенадцатое. Целомудрие. Политик считал необходимым сдерживать свои любовные порывы и не терять из-за них голову. И, как показывает история, самые большие проблемы у мужчин случались именно по причине страстной, безумной любви. Ну и я добавлю по причине, наверное, просто невоздержанности или когда они идут на поводу даже не просто любви, а просто, наверное, похоти. Так что целомудрие как раз про это. Тринадцатое. Кротость. Гасить в себе любые проявления гордыни и тщеславия было еще одним важным пунктом в списке добродетелей Франклина. Вот он советовал подражать таким историческим фигурам, как Сократ и Иисус. Поэтому, дорогие друзья, будем кроткими. Будем подавлять в себе проявление гордыни и тщеславия. Это никогда ни к чему хорошему не приводит. Вот так вот я начала нашу передачу. Она немножечко растянулась, в смысле, это такое лирическое, как бы должно было быть отступление о советах Бенджамина Франклина. Ну, надеюсь, это что-нибудь вам даст полезное. Сейчас мы, наверное, прослушаем музыкальную композицию, и потом мы перейдем, не забудьте, к проблеме подростков.
When I am down, and oh, my soul so weary, when troubles come, and my heart burdened me. I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Thank you. shoulders, you raise me up to more than I can be.
Школа жизни в ток-шоу «Секреты счастья». Сбермет Бексултан.
Дорогие друзья, возвращаемся в наш прямой эфир на передачу «Секреты счастья». Сейчас мы поговорим, продолжим наш разговор о проблемах подростков и их родителей. И я хочу поговорить о такой потребности подростков в любви. В прошлый раз на День Святого Валентина, когда мы говорили о любви, у нас не хватило времени, я хотела поговорить еще на эту тему, но, к сожалению, времени не хватило. Поэтому сейчас я хочу на сегодняшней передаче об этом поговорить подробнее. Значит, почему чувство любви так важно для подростка? Потому что мы немножко говорили в предыдущих передачах об этом. Когда подростку не хватает любви, он чувствует, что никому не нужен, соответственно, отсутствуют как бы стимулы для обучения, и для каких-то там успехов, да? Зачем мне заниматься в школе, ведь всем все равно, что со мной будет, такие как бы мысли их посещают. Школьные психотерапевты часто выслушивают подобные заявления. Также нехватка любви, она влияет на способность подростка просто стать хорошим человеком, потому что, когда их любят, они, у них появляется способность сочувствовать другим. Когда их не любят, они не хотят сочувствовать тоже другим, и в результате портится как бы личность. И когда подросток не чувствует себя любимым, ему очень трудно понять, что его отрицательные поступки, они могут кого-то ранить. Исследования показали, что подростки, которые совершили наиболее тяжкие преступления, они практически не способны к состраданию. Вот есть такая вещь сейчас, как социопатия, да? Когда люди утрачивают способность сострадать другим. Сопереживание другим – это такой вот эмоциональный интеллект. Сейчас вот психологи определяют этот термином «эмоциональный интеллект». И что такое эмоциональный интеллект? Это способность понимать чувства окружающих, эффективно общаться, ну, не языковыми даже способами, справляться со взлетами и падениями каждодневной жизни, ну и соответствующим образом оценивать отношения с другими людьми. И вот этот вот недостаток эмоционального интеллекта, он, конечно же, прямым образом влияет на способность иметь адекватные отношения с другими людьми, с друзьями и, соответственно, с родителями. Неспособность к сочувствию, она влияет на формирование совести, моральных представлений подростка. значит, подросток борется за свои собственные представления о том, что морально и что аморально, как мы знаем, подросток вообще стремится к независимости и самоопределению такому. И вот когда он испытывает нехватку любви, он для него будет пустым звуком какая-то наша мораль, какие-то наши лекции на тему, что надо сочувствовать другим, на тему о том, что нельзя быть злым, нельзя причинять вред. Вот, прежде всего, он должен сам ощущать любовь, и тогда он будет способен на адекватные чувства по отношению к другим людям. Значит, тут есть такая глава, вот, да, я повторюсь, что наша беседа основывается на книге Гэри Чапмана, психолога, который много лет работал с подростками и семьями, «Пять путей к сердцу подростка». Вот он рассказывает историю о том, что в 97 году 16-летний Люк Вудхэм убил свою мать и открыл огонь в школе, убив троих и ранив 7 человек. Позже он рассказал корреспонденту программы ABC, что он чувствовал себя изолированным и отверженным в своем обществе, поэтому легко согласился вступить в компанию молодых людей, которые провозгласили себя сатанистами. Он сказал: «Всю жизнь я чувствовал себя изгоем, наконец-то я нашел людей, которые захотели быть моими друзьями». И вот психолог делает вывод: эмоционально обделенные мальчики, которых отвергли родители и учителя, являются основной мишенью для вот таких антиобщественных группировок. И молодежные есть, и взрослые такие есть группировки. В общем, эти люди, которые подают отрицательный пример, они завлекают впечатлительных ребят, те соглашаются служить антиобщественному делу в обмен на самоутверждение. Многие подростки-преступники или трудные подростки рассказывают, как они подружились со старшими ребятами, которые приняли их в обмен на участие в преступных замыслах. И вот психолог Гарбарино, который долгие годы пытался понять подростков-преступников, он сделал вывод: ничто не кажется человеку страшнее, чем отвержение, жестокость и отсутствие любви. Поэтому вот мы говорим о том, что языки любви, вот эта книга называется «Пять языков любви», разные языки любви, по наблюдению психологов, по их практике, они действительно коренным образом меняли поведение подростков, но и взрослым они давали чувство глубокого удовлетворения от того, что самая важная эмоциональная потребность детей восполнена. Вот это вот все о важности родительской любви. Я сейчас еще хочу вспомнить совершенно потрясающий фильм, который, наверное, многие из вас посмотрели. Канат, вы смотрели фильм «Акркасавак» на Ютубе? Шикарный, да, фильм? Замечательный. Я посмотрела с таким удовольствием, просто не отрываясь, несколько серий подряд. Если кто-то еще не посмотрел, я всем рекомендую посмотреть, хотя там количество просмотров уже зашло за много миллионов, и это для нашей-то небольшой страны, потому что смотрят и из Казахстана, и из других стран. Там есть в титрах перевод на русский язык, поэтому те, кто даже не владеет кыргызским языком, могут посмотреть этот сериал на Ютубе «Акыркысавак». В общем, это свежий сериал известного уже достаточно режиссера Руслана Акуна. Я, кстати, попытаюсь его пригласить на нашу передачу. Если поймаю его, к сожалению, он в разъездах часто, я знакома с ним и постараюсь организовать эту встречу для вас. Но сейчас я хочу рассказать немножко о фильме, и это перекликается очень сильно с нашей темой. Там, значит, главный герой, один из главных героев, это такой вот хулиган, отъявленный даже, криминальный такой молодой человек, который становится авторитетом над подростками в школе, над старшеклассниками. Это происходит в городе Нарын. И он как бы, как на языке это блатном говорится, грузит их, и каждый день они собирают для него деньги определенные, ну, у родителей они берут их на карманные расходы или притворяются, что им надо сдать на ремонт школы или там и так далее. Все, наверное, вы знакомы, слышали про эту систему рэкета. Я не знаю, насколько она сейчас сильна в наших школах, ну, раньше она была достаточно распространена. В общем, что происходит? Происходят самые ужасные вещи, какие могут только происходить в среде мальчиков. Их избивают, они дерутся. Их очень сильно такая иерархическая система, когда мальчики класса постарше грузят класс ниже, например, 11 класс грузит 10 класс, 10 класс 9-классников, 9-классники 8-классников. Ну, там где-то это останавливается на этом уровне, потому что дальше уже идут совсем маленькие дети. И все это скрывается от родителей, успешно как бы это функционирует. Они могут даже раздеть кого-то полностью, если кто-то хорошо одет, если у кого-то хорошие кроссовки. Они просто забирают у него или забирают куртки, рубашки и так далее. В общем, такая система процветает рэкета. Но самое ужасное, конечно, когда применяют физическую силу, и у них там ломаются руки, что-то еще, когда очень серьезные драки происходят, и в результате такой одной драки один мальчик получил сотрясение серьезное, он не обратился вовремя к врачу, потому что, опять же, боялся родителям сказать об этой драке, и в результате через какое-то время он просто умирает. Очень грустная история, но я думаю, что это все основано на реальных событиях. Такие вещи действительно происходят, к несчастью. И вот что тут такое в фильме, очень хорошо это показано, что такими мальчики, они такими злыми не становятся сами по себе. Вот у этого вот главного героя отрицательного, которого зовут Айба Братан, они его называют, Айбек его зовут, у него один глаз как бы такой вот, ну, ослепший, он не видит, и он даже поменял такое вот свое нормальное, как внешность глаза, какая обычно должна быть. У него видно, что он больной глаз, такой белый, как будто пеленой он покрыт. И оказывается, когда-то его отец ударил его очень сильно и просто повредил ему этот глаз. И он продолжает жить с этим отцом. Отец очень жестокий человек, но, возможно, у него тоже какие-то были причины для этого в жизни стать таким жестоким. Мы об этом ничего не знаем. Мы знаем только, что он очень взрослый человек, который служил где-то в правоохранительных органах. И он просто совершенно злая личность такая, которая издевается над своим сыном. Причем они живут без матери, потому что мать уехала в Россию. Она там встретила другого человека, вышла замуж, и отец разлучил ее с сыном, он не дал, он такой очень, ну, как бы сильный в своем роде человек, он видимо, не дает ей совершенно общаться, потому что один раз в фильме она тайком прибегает куда-то в село там, и не может даже войти в дом, просит какого-то мальчика позвать Айбека и встречается с ним тайком. В общем, он не дает сыну встречаться с матерью, не разрешает, и воспитывает его сам, но воспитывает его совершенно чудовищным образом, постоянно унижая, постоянно показывая всю свою нелюбовь, а даже как будто бы ненависть к сыну, постоянно сравнивая его с его матерью, говоря, что он такой же слабак, как его мать, такой же, в общем, как бы, такое же ничтожество. Постоянно унижает и мать словесно, и сына. И ребенок, соответственно, он не может ничего сделать, несмотря на то, что он держит там всю эту весь чуть ли не город, да, ну, молодежь города, он не может ничего сказать своему отцу, не может поднять на него голос, тем более не может поднять на него руку, но весь этот негатив, вся вот эта отрицательная энергия, вся злость, которая вскапливается в нем по отношению к отцу, к его действиям, к его словам, она потом, он выводит ее на молодых людях, на мальчиках, этих подростках, занимается тем, что он избивает, унижает тоже их, грузит их на деньги и так далее. Вот, поэтому этот сериал очень важно посмотреть именно тем родителям, которые сейчас озабочены поведением своих подростков, хотят быть эффективными родителями. Всем очень полезно посмотреть, не только подросткам он интересен, а именно взрослым. Вот я взрослый человек, мне уже 56 лет, и я с большим удовольствием посмотрела этот сериал, хотя он заявлен как сериал для подростков. К счастью, там хэппи-энд, счастливый конец, но он держит нас в напряжении, все серии происходят довольно-таки такие вещи, которые как бы щекочут наши нервы, мы очень сильно переживаем, что же будет дальше с мальчиками, мы очень за них переживаем. И вот другой герой, который как бы на поводу пошел у этого Айбека, он тоже мальчик, который растет без отца, отец его бросил, тоже уехал в Россию, прямо это Россия, которая вот наши там находится на заработке. Это стало большой проблемой, я думаю, для нашего социума сейчас в Кыргызстане. Когда дети растут буквально без отцов или без матерей. И вот тот главный герой у нас, он тоже растет без отца. Мать в бедности, сама вынуждена на тяжкой работе подрабатывать, у нее портится зрение, и от того, что просто им нужны деньги на лекарства и на врачей, мальчик вынужден идти на поводу вот этих дурных дел для того, чтобы тоже иметь деньги и просто приносить, хотя сам он очень хороший мальчик, и приносить их маме. Или просто покупать ей лекарства, или оплачивать ее анализы, даже скрывая это от нее. В общем, я не буду дальше, как говорится, спойлерить этот сериал. Вы дальше посмотрите все сами. Я вернусь к нашей теме сейчас, к теме любви и к нашей книге, на которой мы основываем этот тренинг. Значит, он приводит, Гарри Чапман приводит случай из своей практики. 15-летний Брэд пришел в мой кабинет по просьбе родителей. На его ногах были поношенные сандалии землистого цвета, брюки с множеством карманов болтались на тонкой талии. На футболке красовалась надпись «Свобода значит иметь все, что ты хочешь». Я вовсе не был уверен, что ему хотелось прийти ко мне, но был удивлен приятно тем, что как внимательно Брэд слушал мои вопросы и как свободно делился своими мыслями и чувствами. Хотя подростки иногда на все вопросы отвечают «Окей». Родители Брэда пожаловались, что он стал вести себя очень строптиво, несколько раз впадал в ярость и даже угрожал уйти из дома. И вот эта угроза заставила их поговорить со мной. Мысль о том, что Брэд может уйти из дома, потрясла их. Отец считал, что он действительно может как бы воплотить свою угрозу в жизнь. И по мнению отца, Брэд нуждался в том, чтобы научиться контактировать с людьми вне семьи, потому что раньше он как бы не особо контактировал с людьми. И вот эта вот мысль о том, что сын может уйти, конечно, привела его в ужас. Мать сказала, мы попытались поговорить с Брэдом, но мне кажется, что мы всегда спорим, потом кто-то теряет самообладание. А в результате мы говорим такие вещи, о которых потом сожалеем, конечно. А потом просим прощения, пытаемся продолжить беседу. Но Брэд каждый раз ведет себя так неразумно, что опять происходит то же самое. В общем, психолог после вступительного разговора убедил Брэда, что он не собирается учить его, как поступать, но надеется помочь ему и родителям лучше понимать друг друга. Я объяснил, что родители обеспокоены, желая установить контакт с Брэдом, и сказал ему: «Твои родители сказали мне, что ты собираешься уйти из дома. Не можешь ли ты рассказать об этом подробнее?» Брэд ответил: «Я не собираюсь уходить из дома. Я сказал это однажды вечером, когда они меня просто взбесили и не хотели слушать. Ну, иногда я, может быть, и подумываю, конечно, об уходе из дома, но не уверен, что так сделаю». Ну, психолог спросил его: «Почему ты думаешь об уходе из дома? Как ты представляешь себе жизнь без родителей?» Брэд говорит: «Ну, тогда я смогу делать то, что захочу, мне не придется спорить с ними из-за каждой мелочи, вот моя голова будет свободна от вот этих ссор». И психолог начал понимать, что возражения родителей Брэд воспринимает очень болезненно, потому что его родной язык любви – это слова поощрения. Обычно, когда подростки отрицательно реагируют на возражения, это значит, что слова поощрения играют очень важную роль в удовлетворении их потребностей в любви. Психолог спросил его: «Ты чувствуешь любовь родителей к тебе?» Брэд помолчал и ответил: «Я знаю, что они меня любят, но я иногда не чувствую в этой любви, особенно в последние несколько лет. А когда ты был маленьким, как родители выражали свою любовь?» Спросил психолог. «Они говорили мне, какой я замечательный, теперь мне кажется, что они передумали. А ты помнишь, что именно они хорошие тебе говорили?» Брэд говорит: «Помню, однажды, когда я играл в футбольной команде, мой папа сказал, что я лучший из всех игроков, которых он когда-либо видел. Он сказал, что когда-нибудь я буду играть в профессиональном футболе, если захочу». Значит, «Ты играешь в футбол в школе?» – спросил психолог. Брэд кивнул, но сказал, что не собирается идти в профессиональный спорт. Тогда он попросил его вспомнить, что хорошее говорила ему в детстве мама. Брэд ответил: «Мама всегда говорила: „Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя“. Она говорила это трижды очень быстро. И мне казалось, что она говорит это не искренне, но в большинстве случаев я знал, что она действительно любит меня. Она по-прежнему говорит тебе это?» «В последнее время нет. Сейчас она только критикует меня». «Что она говорит, когда критикует тебя?» «Ну, вчера вечером она сказала, что я безответственный, что если я не изменюсь, я никогда не смогу поступить в колледж. Она говорит, что я неповоротливый и невежливый». «А ты такой?» – поинтересовался психолог. «Наверное, я неповоротливый», – произнес Брэд. «Но я не был бы невежливым, если бы они меня все время не шпыняли». «А за что твои родители еще критикуют тебя?» «За все. Они говорят, что я слишком много разговариваю по телефону, слишком много времени провожу с друзьями, что я прихожу домой не тогда, когда они хотят, что я не звоню, когда задерживаюсь, и что я мало времени уделяю домашним заданиям. Они серьезно отношусь к учебе. В общем, критикуют меня за все. Так что вот мне порой хочется убежать от них, я устал от этих постоянных придирок, от того, что они мне не могут позволить быть самим собой. И я думаю, что я не такой уж плохой, мне хотелось бы, чтобы они от меня отстали». «А каким бы ты был, если бы они отстали?» – спросил психолог. «Не знаю», – ответил Брэд, – «думаю, что обычным парнем. Я не собираюсь делать глупости, например, принимать наркотики или там какую-то девчонку сделать беременной или стрелять в других ребят из пистолета. Мне кажется, мои родители слишком много ужасов смотрят по телевизору, они смотрят на психов и думают, что все подростки такие. Я не псих, и я хочу, чтобы они мне доверяли». В общем, Гэри Чапман говорит, что после еще трех встреч с Брэдом он пришел к выводу, что тот был самым обычным подростком, которому просто не хватало любви, и потому что родители перестали говорить на его родном языке любви, то есть говорить слова поощрения. Ну, когда он был ребенком, они поддерживали его словесно, и у них сохранились яркие воспоминания, у него, у ребенка, сохранились яркие воспоминания обо всех этих одобрительных словах, но теперь все изменилось, и он чувствовал себя отверженным. И вот что психолог объяснил Брэду. Он объяснил ему, что каждый из нас нуждается в любви, и когда эта потребность удовлетворена, когда мы чувствуем, что люди, которые для нас важны, нас любят, мир вокруг кажется привлекательным, мы спокойно можем обсуждать спорные вопросы. Но когда потребность в любви не удовлетворена, тогда мы чувствуем себя отвергнутыми, а не любимыми, и становится очень трудно обсуждать разногласия без ссоры и оскорблений. И он сказал Брэду, что его родители тоже нуждаются в любви и тоже в какой-то степени ощущают пустоту, потому что в детстве ребенок тоже общается с ними на языке любви, и они тоже чувствуют любовь маленьких детей к ним. Когда дети вырастают, вот эта потребность в любви, она тоже заполняется пустотой у родителей и тоже не удовлетворена. И когда у родителей потребность не удовлетворена, говорит Гэри Чапман, они часто проецируют вот это свое нездоровое поведение на подростков. И как это все можно изменить? Значит, изменить нужно обоюдными встречами, идти навстречу друг другу, вот именно на языке любви. Значит, если ты постараешься любить своих родителей, сказал он Брэду, и тоже будешь общаться с ними на языках любви, то ты сможешь отчасти разрешить проблему. Значит, ведь именно любовь, а не ненависть, порождает мир. Брэд, в принципе, сразу согласился с ним. И психолог объяснил, что он тоже объяснит то же самое его родителям. И, соответственно, наверное, будет меняться их поведение в доме по отношению друг к другу. И вот сейчас он нам в этой книге рассказывает, что то, что он объяснил родителям Брэда, он хотел бы рассказать и нам, что он глубоко сочувствовал родителям Брэда, как и тысячам других родителей, которые сталкиваются с похожими испытаниями, что они были вполне сознательными людьми, как и читатели этой книги, что они читали книги о воспитании, посещали семинары, делились своим опытом со сверстниками. И были, конечно, прекрасными родителями в первые 12 лет жизни Брэда. Но когда он вступил в подростковый возраст, они перестали контролировать ситуацию. Вот этот ручей детства вынес их в мутные воды отрочества, и родители обнаружили, что их каноэ мчится меж подводных камней, им приходится бороться за выживание. Что тут нужно понимать? Тут нужно понимать, что с подростками надо общаться именно как с подростками. Если родители общаются с подростком так же, как общаются или обращаются даже с ребенком, они перестают получать результаты, которые получали раньше. И поэтому нужна такая небольшая специальная подготовка, потому что то, что вот мы как бы насильно пытаемся навязать нашим маленьким детям, и они это спокойно воспринимают, не как какой-то приказ, без всякого негатива, просто подчиняются, то когда дети становятся подростками, это уже приводит к спорам, к потере самообладания, к словесным оскорблениям. То есть ребенок, он не готов, повзрослевший ребенок, он не готов также подчиняться, как он же сам, но в детстве, в возрасте, когда он был младше. Значит, что пишет Гэри Чапман? Родители, сами того не сознавая, лишают подростка эмоциональной поддержки и начинают с ним словесную войну. Взгляните на эту перемену отношений глазами своего ребенка. В детстве он чувствовал теплую поддержку родителей, но он становится подростком, и словесные гранаты взрываются в его душе. Его резервуар любви опустошается. Наши намерения как родителей, конечно, благие, но результаты однозначно плохи. Если мы, родители, не изменим своего поведения, мы, несомненно, окажемся в компании непослушного подростка и, вероятно, отстраненного от нас молодого человека. Он объяснил родителям, что путь к сердцу Брэда – это слова поощрения. В детстве его потребность любви была удовлетворена, так как он слышал очень много таких слов. Но в сложный подростковый период слова поощрения сменились словами осуждения, слова принятия словами отвержения, и так родители не только лишили Брэда любви, но и наполнили его горечью. Как перейти к словам поощрения? Он предложил, что первым шагом было прекращение вражды. Прекратите бомбардировать подростка упреками. Второй шаг. Нужно собрать семейное совещание и открыто поделиться с Брэдом своими сожалениями. Что, хотя они искренне желали ему блага и действовали ради него, но обращались с ним неправильно. Затем они могут сказать сыну, что им предстоит еще многому научиться, но они искренне любят его, и что бы он ни делал, они всегда будут любить его. Далее он призвал их объяснить Брэду, что прежде всего они заботятся о его благополучии и хотят перестать обращаться к нему с критическими, осуждающими, оскорбительными или грубыми замечаниями. «Будьте честны с Брэдом», — сказал он им, — «скажите ему, что вы, вероятно, не сумеете достигнуть совершенства в ближайшие месяцы, но если у вас что-то не получится, вы искренне попросите прощения. Может быть, вы решите сказать сыну, что хотите помочь ему в эти годы, когда из подростка он превращается во взрослого человека. Но помните, что советы следует давать только тогда, когда подросток в них нуждается, и не заставлять его следовать этим советам». Затем я сказал родителям Брэда: «Пусть подросток знает, что вы хотите сотрудничать с ним на основе доверия. Скажите: Брэд, мы хотим относиться к тебе как к будущему мужчине. Твои мысли и чувства важны для нас. Мы знаем, что для этого потребуется время, но нам бы хотелось стать такими родителями, каких ты заслуживаешь». В общем, родители Брэда так и поступили. И вот это семейное совещание стало поворотным моментом в их отношениях. Мальчик искренне простил их за все ошибки. И хотя он не слишком оптимистично отнесся к их способности измениться, все равно это очень облегчило его состояние. Вот, значит, доктор Чапман пишет: «Многие из вас думают, если мы не будем словесно выражать неудовольствие поведением наших детей, то как же их воспитывать?» Действительно, и у меня тоже возникает такой вопрос, и у вас, дорогие слушатели, наверное. И мать тоже спросила его: «Неужели вы предлагаете, чтобы мы позволили подросткам делать все, что им угодно?» Он ответил: «Конечно, нет. Нужно устанавливать границы поведения подростков. Любящие родители проследят за тем, чтобы они не переступали эти границы. Но есть лучшие способы мотивации, чем жестокие, горькие, осуждающие слова, обращенные к подросткам, когда они плохо себя ведут». Вот, мы, конечно, еще будем об этом говорить, потому что у нас еще очень... много в этой книге, что мы не прошли. Сейчас сделаем небольшую паузу музыкальную и потом закончим нашу передачу. В смысле, я еще вернусь к этой теме, а потом закончим.
День украдет, лето в парафин растворит веру, кто из нас проиграл. Это спорный пока вопрос. Разного мы с тобой цвета, кто нанес свой удар. Первым выхожу, мне пора ставить точки над и всерьез. Все или ничего, моя душа над миром. Или упала в снег, оставляю все. Или ничего,
все или ничего,
все или ничего, исчезну в черный из бега, или вернусь по
пустая ложь. Но мне проще жить без твоих истин с копьями или без. Нет резона в такой войне. Не жалеть даже не помнить время все за собой. Чистит, как и мой интерес. Без него тебя больше нет. Все или ничего. Моя душа на мира. Или упала в снег. Оставляя все или ничего.
Все или ничего.
Все или ничего. Исчезну в черный дым. Или вернусь во сне. Оставляя все или ничего. Все или ничего. Исчезну в черных дырах или вернусь во сне. Оставляю все или ничего. Все или ничего. Моя душа над миром или упала в снег. Оставляю все или ничего. Оставляю все или ничего. Оставляю все. Исчезну в черных дырах или вернусь во сне. Оставляю все или ничего.
Ровно в полдень, в 12.00, ток-шоу «Секреты счастья». Сбермет Бексултан.
Дорогие друзья, у нас осталось немного времени, буквально 5 минут, и я хочу вам все-таки дать такую практические примеры, как можно поддержать подростка, как сказать ему слова, которые ему нужны. Значит, прежде всего его надо хвалить. Что такое похвала? Похвала – это признание достижений подростка и одобрение его действий. Каждый из наших детей хоть что-то, но делает правильно. Правильно, пусть это будет немножко. И вот нам нужно замечать их благородные поступки и, соответственно, вознаграждать словесной похвалой. Тут вот важны два фактора. Первый и самый главный – это искренность, потому что на лесте вы далеко не уедете. Современные подростки ждут от взрослых искренности. Они не любят политиков, которые говорят одно, а делают другое. Ну и, соответственно, они ищут взрослых, которые производят впечатление такой цельной, искренней личности. Это когда, знаете, детям 3 года, там нам сойдет с рук лесть, потому что они не понимают. А когда это уже повзрослевший молодой человек, то он, конечно, почувствует фальшь. Значит, например, вместо того, чтобы просто сказать, как ты хорошо прибралась в комнате там, на самом деле, может быть, даже это не так, может быть, это совсем, ну, не очень прям там хорошо, лучше сказать что-то конкретное, типа, ты молодец, что пропылесосила ковер. Там, допустим, она не очень хорошо пропылесосила, но все равно молодец, что пропылесосила. Или спасибо, что ты помыла посуду. Или спасибо, что ты сложила грязную одежду, значит, в стиральную машину или в корзину для белья. Теперь я смогу ее постирать. Там, допустим, спасибо, что подмел листья во дворе. Теперь у нас такой красивый дворик. То есть что-то конкретное, а не просто спасибо, что ты убрался, или спасибо, что ты там просто, значит, хорошо себя ведешь. Например, спортивные успехи детей. Вот тут приводится пример, когда мальчик после матча приходит домой, и младший братишка встречает его со словами. Папа сказал, что это самая замечательная игра из всех, что он видел. Ну, он смотрел ее по там видео по видеотрансляции на компьютере, и мальчик спрашивает братишку, а о чем это ты? Он говорит, о твоем двойном проходе. Речь идет там о бейсболе. И тут выходит отец и говорит, да, это так, я запомню этот матч на всю оставшуюся жизнь, я знаю, что вы проиграли, я знаю, что денек у вас был трудный, но я говорю вам, такой зрелищной игры я еще не видел, это был трудный мяч, но ты играл как профессионал, это было здорово и незабываемо. Допустим, другой отец на его месте, он мог бы как бы ничего не сказать, потому что на самом деле их команда проиграла. И несмотря на то, что там сын, допустим, старался, отец был бы не удовлетворен. Но на самом деле он настолько много слов сказал без восторженного тона, но очень серьезных, глубоких слов о том, что, во-первых, это самый интересный матч, который он когда-то видел, что это очень зрелищная игра, что ребенок его играл как профессионал. Ну, Берри пошел, конечно, попить воды. И в этот момент, вот, как пишет Гэри Чапман, он удалил не только физическую жажду, но его потребность в любви была утолена. Он услышал слова, вот эти поощрения от отца. Значит, это вот второй важный фактор, что похвала должна быть конкретной. Первый фактор искренний, второй фактор конкретный, и третий фактор похвалы, когда вы не можете похвалить за результаты, хвалите хотя бы за старание. Там 30-летний сын помыл посуду после обеда, и посуда не так чиста, как вам бы хотелось, но важно то, что он это сделал, что он постарался. И что он потратил на это полчаса. Ни в коем случае не говорите там, что он забрызгал всю кухню, или что там тарелки остались с пятнами и так далее. Держите себя в руках, постарайтесь его только похвалить. И тем самым его потребность в любви будет удовлетворена. Значит, если кто-то из вас спросит, а как же мне не сделать замечание, чтобы он в следующий раз не лил воду на пол или там почище мыл, он отвечает, что это вопрос времени, постепенно, не с первых раз, надо только хвалить, постепенно вы сможете как-то незаметно дать понять, что где он может скорректировать там свое вот это умение мыть посуду. Значит, поэтому нужно все время за всякое старание хвалить. Подведем итог сегодняшней нашей программы, сегодняшней лекции о том, что подростки нуждаются в похвале родителей, в поощрении, в языке любви. Дорогие друзья, к сожалению, время истекло. Прощаюсь с вами. Всего доброго.